Добрый день, дорогие друзья. 3 сентября – это День Победы над милитаристской Японией. Ну или коротко, День Победы над Японией. С чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. В нашей стране до самого последнего времени как-то стыдились, что ли, этой победы. Его, этот день, отмечали на Дальнем Востоке, потому что некоторые территории просто были возвращены в результате этой победы. Например, половина Сахалина и Курильские острова. А какого-то вот всероссийского отмечания этой даты, такой сопоставимой, как 9 мая, нет. И мне кажется, это несправедливо. Во-первых, победа над Японией, она не менее важна, чем победа над Германией. Тот факт, что война с Японией для Советского Союза длилась, по сути, месяц с небольшим, это хорошо, что война была недолгой. И от этого величие победы меньше не становится. Давайте вспомним некоторые исторические факты для того, чтобы, во-первых, освежить их в памяти, во-вторых, рассказать своим знакомым и близким, в-третьих, понимать, что тогда происходило. Итак, Япония, наряду с Германией, была одним из инструментов англосаксонской политики. Искусственно накачанная экономика, созданные вооруженные силы, кредиты Англии и Соединенных Штатов Америки еще в начале 20 века. То есть Япония была таким же инструментом борьбы против России, как сегодня, например, Украина. Примерно так. В очень короткие сроки, в конце 19-го, начале 20 века, в Японии появились современные вооруженные силы. Страна сделала огромный скачок от такой средневековой изоляционной политики в сторону создания мощной промышленности, армии, флота. Всегда возникает вопрос, откуда деньги-то? Как сегодня. У Украины военные хорошо одеты, вооружены. Откуда деньги? Если сегодня Украина тратит в месяц столько, сколько у нее военный бюджет в год, возникает вопрос, что кто-то ей эти деньги дает. Эти кто-то, собственно говоря, не скрываются. Те же самые англосаксонские силы давали кредиты и Японии. Цель была остановить движение России на Дальнем Востоке, нанести ей поражение, и дальше, собственно говоря, подтолкнуть Россию уже к заключению губительного союза с англосаксами, который вошел в нашу историю как сердечное согласие, то есть Антанта. Об этом мы поговорим в другой раз. Итак, важно понимать, что Япония всегда в своей истории была инструментом англосаксов. К сожалению, она и сегодня такое же оккупированное государство, которому мы, конечно, желаем скорейшего освобождения. О том, что Япония оккупирована американцами, еще писал товарищ Сталин и советские газеты, начиная с 1945 года, поэтому здесь мы ничего нового не открываем. Далее Япония, победив в русско-японской войне, получила от России только пол Сахалина, больше, собственно говоря, ничего, никакой контрибуции заплачено не было, и в Первой мировой войне Япония, продолжая движение в фарватере англосаксонских государств, выступила с Россией на одной стороне баррикад. Японцы объявили войну Германии. Война эта продолжалась месяца два, заключалась она в осаде японскими войсками немецкой колонии на территории Китая. Колонию взяли, забрали ее себе, и на этом участие японской нации в Первой мировой войне фактически закончилось. Дальше была интервенция уже на нашей территории, поддержка атамана Семенова, но в итоге японцы все-таки были красными с территории Советского Союза удалены. Некоторое время оккупировали они и вторую часть Сахалина, которая формально была российской, но, тем не менее, и ее тоже, в конце концов, оставили. Итак, Япония попыталась оккупировать часть территории Российской империи, уже Советского Союза, у нее это не получилось, но желание, как говорится, было большое и осталось. Далее, начинается та самая история сжимания Советского Союза с двух сторон, двумя вновь создаваемыми, воссоздаваемыми и усиливаемыми странами. С одной стороны, Германия, которая после поражения в Первой мировой войне получила огромные кредиты и Гитлера во главе страны для того, чтобы воевать с русскими. Японию точно так же подводили к нашим границам. Начали скармливать ей Китай. Китай в тот момент был достаточно слабый, поэтому японцы, и так находившиеся на территории Китая, формально, не начиная войну, потихонечку откусывали китайскую территорию и даже создали там марионеточное государство Манчжоу-Гоу во главе с последним потомком китайской императорской династии по имени Пу И. То есть, как бы, вроде это была китайская империя, но это было, по сути, абсолютно японское марионеточное государство. По счастливому и случайному, в кавычках, совпадению, государство Манчжоу-Гоу – это была та часть китайской территории, которая прилегала к территории России. И поэтому, когда мы с вами вспоминаем о конфликте на сначала озере Хасан, потом на Халхин-Гол, нужно всегда смотреть на то, как это географически выглядело. Вот озеро Хасан, это недалеко от Владивостока, это, собственно говоря, стык сразу трех границ Кореи, тогдашний Манчжоу-Гоу, и там находились японские войска. Но подробности Халхин-Гола и Хасана мы с вами обсуждать не будем. То есть Япония и Германия – две силы, которые должны в перспективе воевать с Советским Союзом. Сталин всю свою предвоенную политику вел к тому, чтобы избежать этой войны. Отсюда и договор о ненападении с Германией, который был заключен 23 августа 1939 года. Почему я вспомнил сейчас эту дату? Потому что в момент подписания этого документа в Москве на Халхин-Голе добивали остатки окруженных японских войск. Добивала их Красная Армия. А Германия в тот момент имела официальный союз с Японией. То есть получалось очень странно. Гитлер резко изменил направление внешней политики Третьего Рейха, естественно, своим японским союзникам ничего не сказал, и поэтому вышло очень неудобно. Вроде Япония воюет с Советским Союзом, война не объявленная, но тем не менее, а в этот момент неожиданно министр иностранных дел Третьего Рейха Иоахим фон Риббентроп прилетает в Москву, подписывает договор о ненападении, в котором нет ничего плохого или агрессивного. Это никакой не союз. Просто стороны обязуются не воевать друг с другом, не выступать против друг друга в каких-то других союзах и консультироваться для того, чтобы мирно решать какие-то возникающие проблемы. Вот и все. Посмотрите, там всего три статьи в этом документе. Япония оказывается в ситуации, когда, ну, вроде ей вслед за немцами нужно улучшать отношения с Советским Союзом. Так и происходит. Потихонечку Япония и Советский Союз начинают двигаться к заключению, ну, только не договора о ненападении, а договора о нейтралитете. И договор этот был заключен 13 апреля 1941 года. Еще раз акцентируем себя на датах. За, ну, сколько? 2,5 месяца до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Япония заключает договор с Советским Союзом, который должен гарантировать нейтралитет Японии. Слушайте, опять какой-то диссонанс. Почему Япония именно в этот момент заключила такой документ? Все очень просто. Потому что Гитлер еще раз резко изменил направление политики Третьего Рейха и еще раз не поставил в известность своих японских союзников. Получилось очень неудобно и сразу дважды. Сначала японцы воевали с Советским Союзом. Гитлер с Советским Союзом подписал условный мирный договор. А когда мирный договор подписала Япония, Гитлер сразу после этого начал воевать. Это к вопросу об уважении со стороны Германии к своим союзникам. Но договор о нейтралитете, подписанный в Москве, сыграл свою положительную роль. Это не значит, что Япония свято его придерживалась. Для того, чтобы Япония не атаковала Советский Союз в сложной ситуации, Сталину приходилось держать примерно миллионную армию на границах, на дальневосточных наших рубежах. Постоянно была ротация, то есть опытные кадровые части отправлялись под Москву, там призывали новых людей, обучали их на месте, более сильные части отправляли на германский фронт, новосозданные оставляли там. Но все равно миллион наших солдат всю Великую Отечественную войну стоял на Дальнем Востоке. И это, конечно, вклад Японии, помощь ее Третьему Рейху. То есть она сама с нами не воевала, но нас сдерживала. Дальше. Разгром Германии. Япония начинает понимать, что ее борьба против англосаксов ничего хорошего не приведет. И тогда Япония в 1944, особенно 1945 году, делает посылы Москве, призывая Сталина выступить в роли посредника между Токио, Вашингтоном и Лондоном. Ну, какой-то более-менее приличный мир. При этом Советскому Союзу Япония готова отдать и Курилы, и половину Сахалина, которая получила от Российской империи в 1905 году. Сталин отказывается от этого. Почему? Ну, потому что на конференциях и, собственно говоря, в Тегеранской, и потом Крымской, которую у нас называют Ялтинской конференцией, союзники приняли решение о том, что Советский Союз вступит в войну против Японии после разгрома Германии. Сталин этого и сделал, но сделал с полным соблюдением всех дипломатических формальностей. Дело в том, что вот тот самый договор, который был подписан в 1941 году, он был подписан на 4 года. И в случае, если стороны, там есть такой пункт, не расторгают его, он продлевается еще на какой-то дальнейший срок. Так вот, за несколько дней до истечения этого срока Советский Союз сделал заявление о том, что в ситуации, когда Япония воюет с союзниками Советского Союза, с Британией и США, он не может продолжить этот договор. То есть фактически договор закончился. Поэтому когда в августе 1945 года Советский Союз объявил войну с Японией, он не нарушил никакого договора. Далее была молниеносная блестящая операция наших войск, когда фактически за 2 недели миллионная Квантунская армия была разгромлена, а Советский Союз понес потери чуть больше 12 тысяч человек. Почему мы сейчас вспоминаем эти цифры? Не только потому, что гордость наполняет наши сердца, а потому что американцы всегда пытаются доказать, что только ядерные удары по Японии, ну, как бы закончили Вторую мировую войну, склонили японцев к сдаче и выступили в некотором роде такими миротворцами. Очень часто и наши либералы эту ерунду повторяют. Мол, берегли американские политики жизни американских солдат. И поэтому нанесли удары. Да, там погибло 1200 японцев. Ну, сколько бы погибло американцев, если была бы высадка на японских островах. Вот смотрите. Пример блестящей операции Советского Союза и нашей Красной Армии показывает, что можно было разгромить миллионную армию потерями 12 тысяч человек. Это первое. Второе. Думаю, что вы согласитесь со мной, что атомная бомба была применена не против Японии, и не столько против Японии, сколько против Советского Союза. Главная цель Трумана и Черчилля была очень простая. Показать Советскому Союзу, какое мощное оружие есть у англосаксов, и заставить Советский Союз фактически капитулировать, то есть передать свой суверенитет, который отстаивали от немцев, передать его в руки англосаксов. Ничего из этого не получилось. Дальше началась послевоенная борьба за скорейшее создание советского атомного оружия. Несколько планов американских, так и, слава богу, не сработали. Нанесение удара ядерным оружием по Советскому Союзу. Но не сработали они не потому, что американцев что-то останавливало, вроде человеколюбия, там, прав человека на жизнь – это главное право. Нет, просто имея мощное советское ПВО, они понимали, что нет гарантированного удара, который просто уничтожит потенциал Советского Союза и обратно им не прилетит. А поскольку Красная Армия находилась в тот момент в Европе, удар по западным солдатам, по западным армиям, находящимся в Европе, был бы мощным и сокрушительным. Только это их и останавливало. Ну а потом Запад останавливал уже ядерное оружие, которое в 1949 году Советский Союз испытал и, по сути, продемонстрировал. Так что гордимся победой над Японией. Она была блестяще с военной точки зрения. Никаких договоров Советский Союз с Японией не нарушал. Никакого вероломства не проявлял. Союзный долг выполнил. Англосаксам помог. Ну да, президент Труман не дал Советскому Союзу высадиться и создать свою базу на острове Хоккайдо, хотя об этом Сталин говорил. Даже есть такой исторический эпизод, когда Сталин беседует с одним из военачальников, которые командовали в тот момент нашими войсками на Дальнем Востоке, ну и так говорит, вот, мол, вот не высадились вы на Хоккайдо, товарищ такой-то. Тут говорит, да, потому что вот пришел от вас приказ, товарищ Сталин, не высаживаться. Он говорит, а может быть, надо было его и нарушить. Вот на этой ноте давайте и закончим. До свидания.